Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» снова в эфире. Кирилл Гришин, Алексей Красильников в студии. Кирилл, привет.
Привет, всем привет.
И я тебе в этом часе предлагаю поговорить про страну наоборот. Одна из самых загадочных стран в мире становится еще более загадочной. Речь об Австралии. В эпоху коронавируса закрыты границы, попасть на территорию совершенно невозможно. А в случае, когда страна занимает целый материк, континент, это еще вдвойне как-то любопытнее и загадочнее.
Но это можно сделать, включив радио «Спутник».
Да, это вот как раз об этом мы сегодня немножечко пытаемся поковыряться немного в деталях, в подробностях того, что там происходит, то, что континент и без того, будто окутан дымкой загадок, тайн, миф, что там, как там происходит. Я абсолютно уверен, у каждого есть свой набор самых простеньких, дешевеньких шуток про Австралию, там ходят на голове, или можно спутать Австралию с Австрией, все они там потомки уголовников, и президент у них кенгуру. Вот у тебя какие ассоциации с Австралией есть? Прямые.
Ну, кенгуру, конечно, большой коралловый риф, это все рядом.
У меня вот ассоциация была одна из самых первых, это гонка Формулы-1 регулярно там проходит, она там сначала, и в свое время, когда я начинал смотреть, она открывала сезон. Ну и, соответственно, да, вот этот другой часовой пояс. И, безусловно, еще одна из самых важнейших ассоциаций, это наличие австралийских аборигенов. Народ, который проживает там, который представляет совершенно уникальную культуру, сохранившуюся с древнейших времен, и то, на каких правах эти люди там живут, то, как к ним относятся, это отдельный совершенно пласт вообще знаний, которые существуют и которые могут заинтересовать в связи с Австралией. Тем не менее, не только об этом, в целом и о том, что происходит, о том, как меняется австралийская жизнь, вообще, кем себя современно австралийцы считают, побеседуем в этом часе. К нашей беседе подключается главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, заместитель директора учебно-научного центра социальной антропологии РГГУ Ольга Артемова. Ольга Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте, меня здравствуйте. Слышно?
Да, очень хорошо вас слышим. Ольга Юрьевна, давайте сначала попросим вас рассказать, что вы думаете или вообще какие есть сейчас понимания. Вот сегодняшний австралиец, это кто? Вот кем себя понимают, кем себя представляют, с кем себя идентифицируют австралийцы? Они сами по себе. Это все-таки потомки каких-то переселенцев, уж там второе дело, из Европы, из Азии, откуда-то еще. Или еще до сих пор так и не определились?
Я думаю, что они себя прежде всего чувствуют австралийцами и очень этим гордятся. Я думаю, что для Австралии вообще не характерно даже для переписей интерес к национальности, к самоопределению национальной принадлежности. Так что я думаю, что австралиец – это самое главное. И все, кто приезжает в эту страну, прежде всего хотят получить ее гражданство.
А что является таким австралийско-объединяющим фактором? Вы вот про гражданство в конце сказали, но, тем не менее, есть какой-нибудь вот этот момент, какой-нибудь нотка? Не знаю, может быть, для самих австралийцев. Так, вот у него это есть, все, это австралиец.
Есть дома кенгуру, австралиец.
Ой, я не знаю, честно говоря, мне трудно сказать. Говорят так, если ты раком не болел кожи, то ты не австралиец.
О, как.
Это, конечно, шутка неудачная, кстати говоря. Но на самом деле мне представляется, что вот принадлежность к этой громадной новой стране и то, как до такой степени люди разделяют ее ценности. Они гордятся своей демократичностью, они гордятся своим преуспеванием экономическим, своими огромными пространствами, своей эндемической флорой и фауной. В общем, своей нестандартностью и самостоятельностью и так далее. Масса австралийцев очень недовольна тем, что, скажем, австралийская политическая элита следует за штатами, они в оппозиции в этом смысле, ну и так далее.
Вот в этом смысле как раз немножечко в продолжении. У Австралии есть понимание, что эта страна, ну, что она из себя представляет на мировой сцене? Потому что, ну, в регионе, да, есть некое такое снисходительное, наверное, отношение из других стран, что, ну, что у вас там, господи, Новая Зеландия и что дальше? Вот что это не только страна, которая является выдающейся вот у себя в регионе, хотя там рядом, кстати, очень серьезно развивающийся юго-восточно-азиатский регион, и Япония там рядом, и Китай рядом, что это вот страна в мире прям серьезная сила.
Я думаю, что именно связь с Англией делает ее, придает ей такое вот ощущение серьезной силы. Потому что, ну, мне кажется, это все-таки изоляция для самосознания политического австралийского всегда играла большую роль. И именно благодаря этому они стремились как-то влиться в мировую политику. Участвовали в войнах, в которых им совершенно не обязательно было бы участвовать. Теряли своих граждан только ради того, чтобы участвовать в этом, так сказать, мировом сообществе.
Очень любопытный момент сейчас сказали, слово «изоляция». Это ведь действительно страна, которая на самоизоляции все время находится.
Абсолютно, в прямом и переносном смысле. Вот вы сейчас сказали, что Австралия в изоляции, да, на удалении от всего мира. И тем не менее, она все-таки идет, идет в фарватере русла англосаксонской политики. Опять же, вот Новая Зеландия рядом и все прочее. А когда, значит, где-то что-то говорится, но это больше в политическом смысле, то, соответственно, австралийский премьер обычно берет под козырь то или иное сказанное где-то в Вашингтоне, а то в Лондоне. А вообще, в принципе, вот в Австралии, в политических элитах есть какие-то нотки того, что давайте мы покончим вот с этим вот неким политическим протекторатом со стороны Лондона и Вашингтона?
Разумеется.
Попытки обрести политическую независимость. Там же есть политические партии, которые об этом говорят.
Это очень мощно. Мне кажется, среди австралийской интеллигенции это очень мощное направление, так, убеждение.
Вот очень противоречиво сейчас сказали. Утверждение, установление мысли интеллигенции, иногда это, знаете, бывает из серии «порассуждать и только». Такие кухонные разговоры, а до дела как
нет,
если
в Австралии это не так. В Австралии интеллигенция очень громко заявляет о себе. Ну, собственно говоря, понятия такого вообще, как вы знаете, нигде, кроме как у нас, нету. Но все-таки это образованная и морально как бы сориентированная, на этику сориентированная часть населения. Вот я думаю, что они очень против следования за Штатами. Ну, а что касается Англии, это сложнее.
А вот можно здесь действительно чуть-чуть, может быть, пошире поговорить о том, как воспринимается вот это общее прошлое? Или вообще вот это британское наследие? Потому что там противоречивые же вещи происходили еще совсем недавно в отношении Австралии и со стороны британцев. Как переживали этот окончательный разрыв? Есть какие-то понимания о том, что все-таки как-никак, а это вот кусочек Британии, пусть и в новом месте, пусть и в новых географических условиях, исторических, традиционных культурах, но что-то вот такое есть. Вот каким образом это передается, передалось, или уже все, разрыв произошел?
Нет, мне кажется, разрыв не произошел. Смотрите, в 1999 году там был референдум по поводу того, оставлять королеву в качестве главы государства или нет. Проголосовало за то, чтобы оставалась такая система, которая сейчас есть, 51% населения. То есть вот представьте себе, что значит очень серьезные расхождения по этому поводу между жителями страны. И все-таки значительная часть, вот больше 50% людей, видимо, связывают все-таки свое происхождение, свои корни с Англией и свои культурные традиции.
Скажите, пожалуйста, пользуясь случаем, всегда хотелось спросить у человека, который занимается изучением в том числе и Австралии. А давайте все-таки к истории немножечко вернемся. Все-таки вот праздник сам по себе положен в день Австралии, да, 26 января 1788 года. Капитан Артур Филипп высадился в бухте Сиднея, поднял британский флаг и так далее. Но ведь Австралию вот открывали намного раньше и другие люди. И, в общем-то, почему именно 1788-то?
Потому что первая колония в это время появилась, первые поселенцы появились.
Расскажите, как они вообще укреплялись на вот этом континенте? Расскажите, как они укреплялись на этом континенте вообще?
Ну, как вы знаете, это же была колония каторжников для начала в районе Порт-Джексона, где одна из гаваней современного Сиднея. Ну и начиналась жизнь вот с небольшого количества военных и ссыльно каторжных поселенцев. Они пытались там организовать некое хозяйство, заниматься земледелием и так далее. Плохо все получалось, было очень тяжело и трудно. Ну а постепенно, по мере того, как континент осваивался, его внутренние части, особенно очень привлекательные, благоприятные части Юго-Восточной Австралии, расположенные за Голубыми горами, там, где речные очень системы такие, развитые плодородия, плодородной почвы. Вот постепенно все лучше и лучше хозяйственная жизнь налаживалась, и выяснялись, какие преимущества есть по сравнению, скажем, с доминионом у этой земли. И она набирала силу, экономическую силу.
Происходило притеснение аборигенов?
Ну, не то, что притеснение, а просто, собственно говоря, все самые благоприятные для жизни районы, они просто освобождены были в конечном итоге от аборигенов. Ну, аборигены оставались где-то на каких-то окраинах там белых поселений, поселений белого человека. Но на самом деле аборигенов в тех районах, которые привлекательны для англо-австралийцев были, их... очень мало осталось.
Но сейчас есть локации, где горно-рудные компании вроде BHP и других, соответственно, добывают много чего из недр, и там, соответственно, с коренными народностями происходит то, что называется притеснением. А вот, кстати говоря, правительство Австралии решило внести изменения в текст национального гимна на фоне опасений, что некоторые строчки могут быть обидными для коренных народностей. Как вы оцениваете этот шаг?
Вы знаете, я, честно говоря, ну, не могу не оценивать его положительно, потому что все, что в пользу аборигенов, все мне очень импонирует, потому что я специалист именно по этнографии коренных австралийцев, и я у них неоднократно бывала, и я к ним в высшей степени с сочувствием и с любовью отношусь. Конечно, мне кажется, что, ну, хорошо. Хотя это не, понимаете, это такая чисто... ну, что ли, декларативный шаг. Ну, вот мы вам, так сказать, еще один реверанс перед вами.
А жизнь-то лучше они способны сделать их?
Да, вы знаете, это очень сложный вопрос. В Австралии тратится...
А мы никуда не спешим, давайте развернем.
В Австралии тратятся огромные деньги на налогоплательщиков, на поддержание аборигенов в тех поселках, в которых они сейчас живут и еще имеют свои сообщества. Это север, северо-запад, центр и северо-восток. Это все тропические и пустынные районы. Их поселений очень много. Эти поселения построены на государственный счет. В этих поселениях люди получают много разных пособий. И существует много всевозможных программ поддержки аборигенов. Так что я бы сказала, что все-таки государство и общественность о них заботятся. Другое дело, что между всеми ценностями, которые характерны для англо-австралийской культуры, и теми ценностями, которые характерны для культуры аборигенов Австралии, существует какая-то, понимаете, непреодолимое противоречие. Аборигенам приспособиться к этой господствующей мейнстримной культуре очень трудно, да они и не очень стремятся, потому что все еще держатся за свои ценности.
А вот это очень действительно любопытный момент. Вы обозначили о том, насколько есть граница, может быть, условная, может быть, и поддерживаемая дополнительно. Хочется понимать, насколько у австралийского аборигена гипотетически, я понимаю, что там своя культура и это свои интересы, но насколько гипотетически есть вероятность вот прокатиться поэтому по социальному лифту, добиться чего-то, стать, ну, как сказать, добиться поста или чего-нибудь значимого. Вот в этом, грубо говоря, в западном цивилизационном мире. Я навскидку вспомнил, легкоатлетка была, Кирилл, может, помнишь, Кэти Фриман в начале 2000-х выступала, она, по-моему, даже олимпийской чемпионкой стала, причем даже, кстати, в Сиднее она бегала, вот я, правда, не помню, выиграла или там.
Спасибо.
И она происходит как раз из австралийских аборигенов. А вот в остальном есть вот это какое-то движение между, потому что многие, ну, не скажу, что знакомые, но, по крайней мере, у кого там подсматриваю или где-нибудь подслушиваю, приезжают и говорят, что вот австралийские аборигены, они живут как, ну, не знаю, как вот как параллельно существующая реальность. То есть что-то происходит, и все мимо них. Они живут в каком-то своем мирке, не интересуются, их не вовлекают. Вот этот момент. То есть заботятся, безусловно. Ну как в той же мере, в котором, я не знаю, у меня некрасивые сравнения в голову приходят. Вот этот момент. Насколько есть пропасть между... ну или нет ее, вот проясните. Между вот этим, грубо говоря, западно-цивилизационным миром и австралийско-аборигенским.
Во-первых, вот... то общение с австралийскими аборигенами, которое у меня было, а у меня было общение в самых удаленных районах от центров и от цивилизационных центров, оно показывает, что для аборигенов, в сущности, вот все те ценности лифта социального, о котором вы сейчас говорили, и материального благополучия, это для них не ценность. Вот в них в самих, как у меня складывается впечатление, вот нет этого, понимаете, драйва взобраться куда-то наверх. Другое дело, что среди них есть люди, которые стремятся получить образование и заниматься какими-нибудь творческими делами. Ну, там есть художники, там есть певцы, там есть музыканты, там есть поэты, писатели и так далее. Эти люди, в общем, получили образование, и они существенную роль играют, так сказать, в культурной жизни страны.
Это единичный случай или это некая система, которую при желании может задействовать? Я как раз об этом хотел спросить, прошу прощения.
Я думаю, что это не систематично, потому что само по себе образование, на которое получают аборигены в большинстве своем, оно не очень высокого уровня. И у самих родителей австралийских аборигенов детей нет желания заставить детей учиться, получать, так сказать, какие-то награды, успехи там проявлять и так далее. Это не ценность, опять-таки, но в то же время среди них обязательно выделяются очень способные люди и в школах, и мне кажется, учителя и стремятся как-то такое этих людей направить куда-то в центральные города, где они могли бы развивать свои способности. И это тоже происходит.
А насколько в австралийском, ну как это сказать, в австралийских властях есть структуры? Как ими занимаются? Потому что я вот пытаюсь проводить параллели, ну, грубо говоря, коренным населением Северной Америки занимаются США и Канаде. В России есть специальные министерские отделы, управления и другие ведомства,
там
посвященные коренным народам.
Там есть соответствующие структуры и в правительстве федеральном, и в правительстве штатов. И этим очень пристально занимаются, кроме всего прочего. Ведь сначала, с конца 50-х годов у самих аборигенов развиваются очень серьезные такие движения, которые получили название identity, идентичность, за идентичность, за права, за сохранение культур. Масса существует у них своих собственных организаций общественных, которые очень серьезно занимаются всякими проблемами и культурными, и экономическими. Ну и, кроме всего прочего, там существует очень серьезная антропология, которая пытается найти пути поддержания аборигенов, в втягивании их в экономическую систему и так далее. Но там, знаете, делается, мне кажется, ну, трудно вообразить, насколько там много всего делается для аборигенов в настоящее время. Это началось, вот особенно расцветала эта тенденция с 70-х годов прошлого столетия. Ну, вот я говорю, там существует вот в культурном отношении, в социально-психологическом отношении трудности, которые очень трудно сложно преодолеваются.
А насколько этот опыт можно, ну вот я не знаю, насколько сказать, но насколько опыт вот этого отношения к коренным народам возможно транслировать в другие страны? Я почему спрашиваю, потому что в России есть народы Крайнего Севера, Дальнего Востока, и именно, может быть, не напрямую, но отношения могут как-то транслировать, что-то заимствовать, какой-то опыт.
Вы понимаете, в чем дело? Вот у нас ведь тоже, допустим, есть ассоциация малых коренных народов Севера, там, Сибири, Дальнего Востока. И масса других организаций, которым нужно заниматься и которые занимаются поддержкой коренного населения. И с этой точки зрения, вот с точки зрения идеологической, я не могу сказать, чтобы в Австралии все было лучше, чем у нас. Вот отношения, так сказать, идеология. Другое дело, что экономически Австралия очень благополучная страна, и у нее гораздо больше средств вкладывается в поддержку аборигенов, чем у нас.
Скажите, кинематограф,
что касается
медиа...
средств, опять-таки...
Да, прошу прощения.
Средства вкладывать надо вообще в поддержку неимущих, понимаете? У нас их хватает и не только среди коренного населения. Этот...
Разумеется, да. Хотелось бы полюбопытствовать у вас отражение, собственно, проблематики, да? Два, мы уже приходим к выводу, не пересекающихся особо мира, да? Западный со своими ценностями и устремлениями, да, карьерными лифтами, всем прочим, и представители аборигенного общества, которым это, как вы совершенно справедливо заметили, не особо-то и нужно, да? Как вообще культура, кинематограф, медиа скрепляют эти миры? Вот сразу вспоминается «Крокодил Данди», да? Вот, вот эта вот история, наверное, такая, ну, может быть, уже лубочная, да, если угодно. Хорошая история об австралийском охотнике. А что еще создано, что делается вообще, скреплять эти миры?
Ну, во-первых, в Австралии делается очень много для популяризации культуры аборигенов. То есть, конечно, значительная часть австралийцев, рядовых, англо-австралийцев, это такие обыватели, которые не слишком интересуются аборигенами и не слишком много о них знают. Но вот специалисты, антропологи, и журналисты, и сами аборигены очень много делают для популяризации их культуры. И, собственно, абориген – это бренд.
А да, что конкретно делают? Ну, подождите, брендов. Фестивали, что там, не знаю, признание, колонка, я не знаю, в каком-нибудь Сидней Херальд. Что еще? Давайте примеры.
Что угодно. Фестивали. Киноискусство, документальные фильмы, да, фестивалей невероятно много. Фестивали, в которых каждая отдельная этническая группа представляет свои танцы, песни, свои художественные произведения. Очень популяризируется изобразительное искусство своеобразное аборигенов.
А нет здесь вот этого все-таки прагматического момента? Вот вы вот действительно произнесли, что это популяризируется, что это некий бренд. Ну почему? Для того, чтобы и туристов на этом как-то пригласить, и для того, чтобы страну на этом как-то пропиарить. Нет здесь какого-то... Акции многочисленные проводятся. Можно же почитать про акции в поддержку аборигенов, в поддержку аборигенской культуры. Нет здесь такого, что это, ну как, ну я уж прошу прощения, немножечко неискренне, что ли. Вот опять прагматизм, причем, может быть, еще и не особо здоровый.
Это, понимаете, зависит от того, кто этим занимается. Я думаю, даже среди самих аборигенов, которые, так сказать, пытаются на... Что аборигены тоже не единородные, не одинаковые все. И среди них есть те, которые искренне занимаются, ну что ли, возобновлением, сохранением традиционного наследия. Есть те, которые на этом, ну, грубо говоря, делают карьеру. Угу. И точно так же среди
вот вам и социальный лифт, да? Там они делают карьеру.
И это можно. Ну, можно, то есть, ну, можно выбиться, так сказать, как-то, да, из этой... потому что жизнь в австралийских поселках не очень веселая, прямо скажем, удаленных от... центр цивилизации. Некоторые хотят выбиться, и некоторые, так сказать, совершенно другие обрели уже иные ценности. Но это все в индивидуальном порядке. Вот как, если аборигены существуют как культура, как сообщество, вот для них этих ценностей нет, у них другие ценности.
Угу. Ну и традиционно,
тот человек,
да,
который усвоил иные ценности, он все-таки уже не с ними. Он где-то в другом месте. Угу. Он еще, может быть, и не с белыми, но и не с ними. О. Так вот, что касается искренне, неискренне, все разные люди. И есть, конечно, на этом делаются какие-то, так сказать, дивиденды, и бонусы пытаются получить многие. А есть и очень серьезное развитие культурное и очень, очень серьезная культура аборигенов повлияли на австралийских. Там масса заимствований лексических, каких-то там, скажем, мифологических и так далее.
Ольга Юрьевна, вот в день, соответственно, Австралии проходят массовые акции, ну, насколько массовые, судим по лентам информагентств, аборигены вышли в том числе и в центре Сиднея, более 1000 человек, требуют, значит, это земля аборигенов, надписи, желтый круг на черно-красном поле и так далее, и так далее. Насколько серьезны их требования, чего они хотят-то? Улучшение условий жизни, пособий, я не знаю, компенсация
движухи.
Или просто
нет,
пиар.
Внучку. Те аборигены, которые вышли на, в Сиднее, это, скорее всего, жители городские.
Потомки и, аборигенов.
Которые в значительной мере все-таки оторвались от коренного наследия. Что хотят они, мне вообще трудно судить. Они, скорее, все-таки хотят какой-то материальной поддержки, потому что с материальной точки зрения они живут гораздо хуже, чем англо-австралийцы или вообще, собственно, австралийцы. Сейчас англо-австралийцы, потому что неправильно говорить, значительная часть современных австралийцев – это уже не англо-австралийцы. Хотя, как все говорят по-английски. А что касается того, что хотят аборигены на севере, ну вот я думаю, что самое правильное будет сказать, что они хотят, вот они сейчас говорят, оставьте нас в покое, они хотят, в общем-то, распоряжаться своими землями. Если на этих землях добывают бокситы или уран или что-то еще, то они хотят решать, разрешать эту добычу или не разрешать эту добычу. И если разрешать, то получать, что они хотят получать с этого определенные дивиденды. Да? Вот я думаю, что в этом все дело. Но, в принципе-то, лозунг такой, это наша земля, типа, отдавайте ее нам обратно.
Да, платите ренту за то, что добываете здесь полезные ископаемые, прежде всего, наверное, в этом смысле, должную ренту.
Да, на самом деле такая вещь, да. Это наша земля, нас несправедливо отсюда вытеснили, мы хотим ее назад. Но это же, понимаете, это можно кричать сколько угодно, живет она своей жизнью по-прежнему.
Скажем. Ольга Юрьевна, вынужден прервать вас. Спасибо огромное.
Спасибо.
За такой интересный рассказ. Действительно, и вот так вот можно на удаленке и в аудиорежиме тоже погрузиться в то, чем живет Австралия. Очень много любопытного там происходит. О чем-то успеваем рассказать у нас в эфире. Ольга Артемова, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, заместитель директора учебно-научного центра социальной антропологии РГГУ в эфире «Радио Спутник».